Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем читать второе послание апостола Павла Коринфянам. Причина написания этого послания, кратко если сказать, есть конфликт. Очевидно, после долгой проповеди апостола Павла в Коринфе, а город этот не только сам по себе богатый в торговом отношении, то есть город, наполненный и богатством, и состоятельными людьми, но этот город был неким утешением для Павла. До этого его все встречали гонения и скорби, множество неверующих людей, а в Коринфе он нашел утешение. Многие уверовали так, что он очень длительное время, почти полтора года провел в Коринфе. Такая обильная жатва была здесь. Но время пришло, апостол Павел покинул Коринф, и, очевидно, вот уже покинув Коринф, он им, как своим любезным чадам, пишет первое послание, которое мы уже прочитали. А потом возникает некое искушение, о котором точно судить возможности у нас нет. Некое искушение, некое отдаление общины города Коринфа от апостола Павла. То ли слухи до апостола Павла дошли нехорошие, то ли они что-нибудь ему написали, то ли там просто, как можно из контекста второго послания найти, то ли нашлись люди, которые напрямую, прямо выступили против апостола Павла и сказали, что слушать этого человека не надо, и вообще, кто он такой, чтобы нами руководить и считаться нашим апостолом. По своей ли воле они так восстали из любви к власти и словопрению, или их кто-то этому научил выступлению. Но так или иначе, произошло смущение в общине города Коринфа, и община действительно разорвала отношения с апостолом Павлом. Апостол Павел ревнует не о том, что его перестали почитать, он ревнует о том, что они отпали от апостольского благовестия. Они не удержались предания, неважно, кто они, апостолы, Аполлосовы, Павловы, Кифовы, кто они, не в этом дело, а учение его, учение, которое они принимают, оно чье. Вот и из-за этого он очень сильно переживает, он хочет, чтобы они сохранили верность учению, которое принес он, Павел. Ему не важно, кто приносит учение, ему важно, чтобы тому учению, которое именно он им принес, они хранили верность, потому что в этом учении спасение человека. Он ревнует об их спасении, а не о том, что они перестали его уважать. И очевидно, он написал им, по крайней мере, из контекста второго послания, это видно, что он написал им какое-то очень строгое, чрезмерно, быть может, по его собственному свидетельству, строгое послание, которое не сохранилось и до нас не дошло. Но оно, может, и к лучшему, что не дошло. Но это послание произвело ощутимое действие на жителей Коринфа. Они образумились, они покаялись и поспешили каким-то образом нам неведомым примириться. Там даже из контекста второго послания видно, что они готовы кого-то наказать, а кого-то простить, что они свидетельствуют о том, что человек, который, очевидно, как-то был виноват и произвел смуту, что он и сам готов раскаяться. В общем, изменения благотворные произошли, и хотя апостол Павел намеревается прийти к ним сам, но они предупреждают, что нужды в этом нет, что вообще не наступил мир, и они вернулись в лоно Христовой правды. И вот тогда успокоенный, удоволенный понявший, что свершилось то, о чем он молился, достаточно то, что произошло, апостол Павел считает, он пишет вот это самое второе послание свое Коринфянам, с одной стороны их успокаивая и поддерживая, но с другой стороны тон этого послания содержит некий, все-таки чувствуется некая строгость, что он, тем не менее, поддерживает их волю, чтобы они не расслаблялись, и очень много места в этом послании, особенно в конце очень много места, он уделяет обоснованию своего апостольства, снисходя к немощи христиан города Коринфа, которые усомнились в том, имеет ли право он, Павел, нести им слово, весть о Христе. Вот такая канва второго послания апостола Павла. Поэтому здесь очень много слов о том, что значит для апостола Павла христиане города Коринфа, что значит для него их вера и их сердца, что он для них должен был бы значить, как строятся отношения между апостолом и церковью, между отцом духовным и теми, кого он окормляет, и что значит быть апостолом и подтверждение своего апостола. Здесь в этом послании гораздо меньше таких богословских откровенных высказываний, хотя и им тоже находится здесь место, но в целом тут больше именно назидательно-нравственных свидетельств апостола Павла. И вот в первой главе второго послания апостола Павла Коринфянам мы обратим внимание на стихи, начиная с 21-го. Это самое окончание первой главы, но в целом все остальное в этой главе это как раз описание, ну так, насколько это можно нам судить, описание той ситуации, вот о которой мы уже сказали, того искушения, которое вышло в Коринфе, и как это искушение подействовало на апостола Павла. А вот заключается эта первая глава следующими словами. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Вот эти вот слова, что помазавший нас, помазание Божье, помазанник Божий. Мы верим в Мессию, мы верим во Христа. Мессия и Христос – это одно и то же, это помазанник. Мы верим в помазанника Божьего. Быть помазанником Божьим – это значит, с одной стороны, быть избранным для некоего служения, быть выделенным из общего числа людей и, будучи выделенным, призванным, избранным из общего числа людей, человеку дается некое особая благодать. Его буквально в смысле слова, отсюда и возникло слово «помазанник», на него возливают освященное масло, мира ли, то есть некое вещество, с возлиянием которого на человека сходит благодать Святаго Духа. Совершенным помазанником является только Христос. На него сошел Дух Святой в виде голубя, как жизнь его, не просто некая сила или благодать, но как жизнь Христа, Дух Святый с ним пребывал во всей полноте. Он не просто некую толику благодати получил, он получил всего Духа Святаго, и все в нем было отдано Духу Святому. В этом плане он совершенный помазанник. Но и до Христа были помазанники, и после Христа помазанники. Люди, получающие благодать Божью, всякий человек избранный и призванный Богом, и получивший на определенное дело определенную благодать Святаго Духа, именуется на языке Священного Писания помазанник. Христиане же тоже, в отличие от просто людей, получивших некую благодать Святаго Духа, являются в особенном смысле помазанные Духом, потому что получают не просто, опять-таки, некую благодать, но получают Бога внутрь себя. И эта благодать, полученная ими, это Дух Святой, живущих в них, и помогает им свершать то дело, которое им надлежит свершить. Как скажет потом послание к Ефесянам апостол Павел, призвал людей на добрые дела, которые предназначил им исполнять. И вот это исполнение добрых дел, которым каждый человек предназначен, свершается силой Святаго Духа, данным человеком. Поэтому помазавший нас Бог, именно всех нас помазавший во Христе, потому что мы во Христе, со Христом соединенные и имеем Духа Святаго себе живущим, мы все помазанники Божьи, постольку, поскольку мы во Христе. И стало быть, все христиане – избранные люди, призванные люди и люди, предназначенные к определенному служению этому миру, так же, как это служение свершил Христос. То есть все избранники Божии и все служители Божьи. Потому апостол Павел и говорит, что мы все призванные и избранные, есть царственное священство, и священники, и цари помазывались в древности миром, чтобы получить благодать на то служение, которое они совершают. Но и сам и избравший, и помазавший есть тот же, кто и утверждает нас на пути. То есть помазание, благодать Святаго Духа дает силу жить по-христиански. Об этом чуть позже, когда будем читать второе послание апостола Павла к Тимофею, мы увидим, что снова эту мысль апостол Павел повторяет, что тот, кто дан нам благодать Святаго Духа, он нас хранит, но хранит он нас настолько, насколько мы храним его. Вот это на языке апостола Павла так выражено синергийное представление о богочеловеческом спасении, то есть о том, что спасение человека совершается усилиями и Бога, и человека, совместное делание. Благодать, данная нам, нас утверждает, но утверждает она нас ровно настолько, насколько мы ее храним. И вот эта сила Святаго Духа, она и есть печать. То есть, когда человеку дается благодать Святаго Духа, говорит священник, печать дара Духа Святаго. То есть, мы как запечатанный сосуд, и здесь апостол Павел говорит, он запечатлел нас. То есть, он поставил на нас печать. Печать означает то, что мы Христовым, принадлежим Ему. И это не просто знак, некое клеймо, а именно то, что мы Ему принадлежим, свидетельствуется тем, что Он живет в нас. Он, Бог, живущий в нас, и есть свидетель того, что мы принадлежим Ему. Не просто некое начертание на какой-то части человеческого тела, не просто некое обозначение, а сам Бог, не отрекающийся от нас, а живущий в нас и созидающий нас, Он и есть та печать, которая явна всем, которая и хранит нас, и свершает из нас то, что угодно Богу. Но с другой стороны, вот эта же благодать Святаго Духа, это точнее сам Бог, Дух Святый, живущий в человеке, это есть залог Духа. То есть эта благодать, она дается человеку как залог. С одной стороны, Бог, Дух Святый, сходит на человека. Естественно, как Бог, Он сходит весь во всей полноте. И в то же время Он не весь. Он не весь, потому что мы Ему не всецело преданы. Еще раз повторю, в деле спасения человека ничего механически не свершается. Бог берет наше настолько, насколько мы берем Его. Он готов отдать нам всего себя и отдает, но восприять мы можем отданное нам божественное настолько, насколько отдаем себя Ему. Мы можем вместить Его в себя настолько, насколько отдаемся Ему сами. То есть, как бы сказать, это некий перевернутый закон Ньютона. Он проникает в нас настолько, насколько мы позволяем Ему проникнуть, и насколько сами проникаем в Него, готовы проникнуть в Него. И чем глубже и сильнее наша самоотдача, тем полнее мы воспринимаем то, что нам дано. Но дано нам сразу все. Но воспринять это все мы можем только по мере нашей самоотдачи Ему, нашего самоотвержения. Поэтому то, что мы способны почувствовать сейчас, как некую благодать, как некое переживание общения с Богом, вот эта некая малость, которую мы сейчас готовы почувствовать, описывается состоянием залога. То есть это та радость, которая обещает, и тот мир, который мы уже сейчас чувствуем, но обещает нам этот залог больше. Мы понимаем, что ту радость и тот мир, который мы чувствуем в какие-то особые минуты своего бытия с Богом, есть всего лишь залог, есть только некая маленькая толика грядущей радости и грядущего мира, который будет всецело наш. Вот этот залог дает нам не забыть, что мы действительно с Богом, дает нам почувствовать, что такое быть с Богом, и желать, чтобы эта близость, несущая нам радость и мир, становилась больше и полнее. Вот это состояние здесь, стихом из апостола Павла, описанное выражением «залог Духа», на языке святых отцов, или точнее на языке православного богословия, обозначается таким парадоксальным выражением, что Царство Божие уже пришло, но полнота Его еще не наступила. Полнота Духа, весь Дух, вся жизнь в Духе человеку дана, и в то же время мы только отчасти можем прикоснуться к полноте радости, мира, восхищения, любви, которая ждет человека в Царстве Божьем. Не потому, что Он чего-то нам жалеет, а потому, что мы еще не все Ему отдали. Дальше апостол Павел во второй главе тоже значительное место уделяет описанию тех отношений, которые возникли между ним и христианами города Коринфа, и описывает, как он переживал и что было с ним, как он реагировал на то письмо, которое, очевидно, христиан Коринфа получил. Но заключает он вторую главу тоже интересным свидетельством, о котором мы тоже сейчас несколько слов скажем, начиная с 15 стиха. «Ибо мы, Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Как так? Мы благоухание, но для одних мы действительно воспринимаемся как благоухание, а для других как смертоносный запах. То есть получается, что духовное обаяние, духовное, так скажем, духовный аромат, аромат жизни, излучаемый христианином, он есть некая объективная реальность, он просто есть. Но одни люди чувствуют аромат, а другие чувствуют губительный запах и бегут от него. Им невыносимо этот запах обонять. То есть аромат жизни один, а люди реагируют на него по-разному. Но ведь так и Христос говорит Никодиму, что люди не идут к свету, чтобы не были видны их злые дела. Люди больше возлюбили тьму. Христианская жизнь для одних – радость, а для других – ненависть, злоба и раздражение. Церковь для одних – дом спасения, дом мира и утешения, куда люди стремятся, а для других все раздражает. Для других это ненавистно само бытие церкви, бытие храма. Мы думаем, что нас будут все любить и уважать, потому что мы христиане. И очень удивляемся, когда встречаем ревность и злобу, и, казалось бы, ни за что. Порой сам вид крестящегося человека или звон колоколов, или крест на куполе раздражает человека до невыносимости. Почему? Человек видит так, как хочет видеть. Видит то, что хочет видеть. Тайна восприятия, она внутри человека. Каково сердце человека, так он и воспринимает мир. И, к сожалению, не только этот материальный мир, чувственный мир, но и мир людей. Когда у человека легко на сердце, он всем радуется, и все люди кажутся добрыми. Когда на сердце у человека тяжело, когда он раздражен и в злобе пребывает, все, даже некогда близкие люди, кажутся ему отвратительными и безобразными. Это не люди поменялись. Это изменилось сердце человека. Это даже в простейших чувственных вещах любой человек может это испытать. Что если у человека радостное сердце, даже в ненастье, даже находясь среди расстроенных и раздраженных людей, он пытается их согреть, обогреть, воодушевить, вдохновить, потому что внутри сердца его сияет некое солнышко. Там источник радости. А когда человеку плохо, когда он в унынии и тоске, то даже в светлый день среди смеющихся людей, среди радости и обильных, щедрых даров мира, человек пребывает в тоске, его ничего не радует, потому что внутри у него все погасло, внутри у него мрак. Тайна человеческого восприятия в сердце человека. Но не только человеческого восприятия, не только восприятия людей. Мы их видим не такие, какие они есть. Мы видим их такими, какими видеть их хотим. Мы видим их в соответствии с нашим сердцем. Если нам человек кажется злым, каким-то очень странным, глупым и всякое прочие отрицательные эпитеты, это не значит, что он на самом деле такой. Это значит, что мы его не любим. Если человек нам кажется удивительным и замечательным, мы все ему прощаем, то это не значит, что он правда удивительный и замечательный, а это значит, что мы его любим. И также отношение к Богу. Все, что нас окружает, таким мы видим, каким видеть хотим. И замечаем именно то, что хотим заметить. Обращаем внимание на то, на что нам хочется. Поэтому Священное Писание говорит, «Царство Божие, оно внутри нас есть». Если мы стяжали внутрь Царство Божье, если у нас внутри постоянный свет, источник любви, Христос, живущий в нас, благодать Духа Святаго, на котором основана наша жизнь, то и все люди, мы, всех людей мы видим в объятыми пламенем божественной любви и любим их, видя их объятыми любовью Божьей. А если у нас внутри нет Христа, нет Духа Святаго, если мы живем только мирскими представлениями, то мы видим людей такими, какими они нам кажутся, в их неправде, гнусности или приписываемой неправде и приписываемой гнусности, но мы не видим их так, как их видит Бог. Мы не любим их так, как любит Бог. Мы не стяжали внутрь себя любви Божией, не стяжали внутрь Царства Божьего. А если там нет Царства Божьего, то, стало быть, там и есть ад. Потому что каким бы ни был хороший человек, но если он не способен, не хочется и не может ему любить всех, то значит человек мучается. Потому что жить рядом с человеком, которого ты не любишь, который отравляет тебе жизнь, невыносимо. И поэтому, как и во всем прочем, надо стяжать Дух мирен, стяжать благодать Святаго Духа, стяжать Царство Божие внутрь себя. И поэтому христианство меняет себя, а не мир. Но изменив себя, христианин видит, как вокруг него меняется и мир. Это и значит быть солью земли. Это и значит, стяжи Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Только изменяя себя, человек может изменить мир вокруг себя. Только стяжав внутрь Царство Божье, человек может изменить и этот мир. А всякое другое изменение принесет только к новым страданиям и к новым неправдам человеческим. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.